Итак, мы закончили с вами на Ханумане. Тут ткань книги такова, что некий преданный, когда его Нарада обличает в том, что он стяжал всю милость Кришны, этот преданный говорит: «Я не стяжал», и объясняет, почему. А дальше он говорит, кто стяжал, и описывает этого преданного. Дальше Нарада идет к этому преданному, видит, что описание совпадает с реальностью, и признается ему в любви. То есть говорит: «Ты, наконец-то я нашел самую, что ни на есть, преданность». Тот преданный опровергает то, что сказал предыдущий на предыдущем этаже. Он его опровергает, говорит: «Нет, преданность ты не нашел, а вот есть такой-то, у которого действительно преданность», и описывает его. Нарда опять к нему идет и говорит: «Ну, наконец-то я нашел вот то, что искал». Тут говорит: «Нет, ты не нашел, потому что у меня никакой преданности нет, и милости тоже никакой нет». И вот мы сталкиваемся здесь с такой же ситуацией. И речь идет о Ханумане. Не самого Ханумана, о господин. Величие Ханумана оглашено в священном слове. Царь обезьяний совершенствие достиг служением Богу. Возможностью служить ему – вот милости Господней признак. Того сам не желая, Хануман от сына Дашаратхи получил дар вечного освобождения, но он попрал свободы дар, ибо в свободе нет места для служения. Пред таким слугой Божьим я главу мою склоняю. Но, несомненно, о Ханумане ты ведаешь поболее меня. В моих чертогах ты не найдешь ответы на пытания твои. Ты лучше поспеши в обитель Кимпурушей, и там обрящешь то, чего душа твоя желает». Мы уже говорили в прошлый раз, да, Кимпуруши – это… Кимпуруши мы не перевели, да. Буквально Кимпуруши переводится «что за черт?». Пуруши – это существо. Что за существо? Ким – это на санскрите «что» или «кто». Ким. Кимпуруши. Что за Пуруша? То есть это такое, которому не смогли дать название, просто назвали «неведомо зверушка». Родила царица в ночь, не то сына, не то дочь, не то что там было. А неведомо зверушка. В общем, Кимпуруши, неведомо зверушка, и это и есть Хануман. Итак, продолжил Парикшит. «О, матушка, так, припевая чудо дивное, о чудо, святой скиталец, по совету государя, далее пустился в путь». В диком краю Кимпурушей он Ханумана встретил в час, когда тот поклонение образу Шри Рамы совершал, сложив к его стопам дары лесные. С высот надмирных гандарвы и небесные певцы ласкали слух его стихами Рамаяны. Тело его сотрясалось волнами восторга, шерсть его вздыбилось, и из очей струились слезы. Он славил Господа молитвами в стихах и прозе, чужими и исторгнутые собственной душой, и неустанно клал поклоны божеству. Нарада восторженно воскликнул: «О, Рагунатха, прибудет вечно тебе слава, возлюбленный Шри Джанаки, любимый брат Лакшмана». Заслышав имя своего владыки, Шри Хануман прыжком взметнулся ввысь и Нараду обнял за шею. Восторгу гостя не было предела. Там, в небесной дали, он танцевал и пел, и слезы счастья утирал с глаз обезьяннего царя. Любовное блаженство Ханумана ему передалось, и он вскричал: «Благословенный Хануман! Ты всех дороже нашему владыке, и я сегодня Господу стал ближе от одного лишь взгляда на тебя». Продолжил Парикшит. В мгновение ока Хануман мрачнее тучи стал. От гостя отступив на шаг, ему он поклонился в знак почтения. Затем посланника богов он поднял бережно и перенес в храм Рагунатхи, дабы тот мог воздать хвалу владыке мироздания. Склонился Нарда к стопам Господним в храме и по прошению Ханумана на почетное сиденье взошел. Почувствовав в себе присутствие надмирной драгоценной благодати, рожденной любовью Божьей, он лютню в руки взял, и зазвучала его песня, в которой стихли звуки мира. Это я у Пушкина украл. Стихли звуки мира. Ну а как быть? О, Хануман, ты больше всех сумел стяжать Господню милость. Тебе во всем творении равных нет. Ты вечно плещешься в безбрежном океане блаженства Богопоклонения. И в каждый миг испытываешь его новый вкус. Мир еще не видывал такого искреннего рвенья в служении Богу. Ведь ты ему слуга покорный, друг верный, преданный возница, и ты его престол. Его ты знамя, зонт и опахало, кров и песенник, советник мудрый, воевода, ценитель и помощник глашатай его славы. Нарда перечисляет все ипостаси Ханумана, в которых он представал перед Рагунатхом, перед Господом Рамачандрой. Хануман, он как волчок вертелся, как джин. Он такой всемогущий джин, могущий предстать как угодно. Он Рамачандру таскал на себе. Однажды он водрузил на свою спину Лакшмана и Рамачандру, и они по лесам, по долам попрыгали. Потом однажды он хвост свой так распушил, чтобы заслонить Господа Рамачандру от знойного солнца. А воевода, он возглавлял армию кимпурушей, обезьян. А целитель, когда Рама был поранен, и его войско было поранено. И Рама ему сказал, ты должен воскресить из падших, воскресить падших. И вот он травку какую-то, мы в прошлый раз обсуждали, и нам кажется известно, какую травку он подвел под процессированию, да? Помощник, глашатай его славы, и Хануман, он Рамаяну по-прежнему поет. Вот он, Нарада перечисляет ипостаси Ханумана. «Предавшись Господу всем существом своим, стяжал ты высшую Господню милость. Ты миг свой каждый отдаешь при умножении Господней славы, осеняя благодатью счастья всех, кто в Господе сыскал убежище свое. Ты бриллиант среди святых, величием ты превзошел Гаруду». А здесь Нарада отсылает нас к истории, когда Хануман всемогущего орла, всемогущего царя птиц, схватил за шею, за горло и притащил Господу Кришне Двараку. А Кришна почувствовал, Кришна Дваракеш, почувствовал, что там не совсем Гаруда, а там пахнет Хануманом. В переносном смысле. И как только двери в зал открылись, то Хануман увидел Господа Рамачандру. И у Ханумана, как пойманный гусь, болтался Гаруда в руке, за шею он его держал. Или вот в подмышках. Подмышку его держал. А это Гаруда, понимаете? Это орел, которого боятся боги, от которого помощники Санкаршина расползаются по норам. Он смерть для змей. Ну, птица, что с ним взять? Величием ты превзошел Гаруду. И беспримерна преданность твоя чиста, ведь для тебя нет ничего ценнее услаждения Бога. Бальзамом преданной душе ложатся на сердце твои слова о милостивом нашем Господине. Он поет дальше. Пусть в час спасения рвутся цепи рабства, свободы не желаю я, ибо свободный я забуду, что ты мой господин, а я слуга твой вечный. Это мантра, предвещающая Рамаяну. Пхава бандха чиди тасяи сприхаяни на муктае и так далее. Это пролог к Нараяне, к Рамаяне. Пусть часть спасения рвутся цепи рабства, свободы не желаю я, ибо свободный я забуду, что ты мой господин, а я слуга твой вечный». Читаем дальше. Продолжил Парикшит. «После речей про милость Господа к нему, огонь разлуки, что прежде тлел в душе святого Ханумана, нынче разгорелся в пламя. Когда же Нарада унял его рыдание, он с горечью промолвил Хануман: «Мудрейший среди мудрых, зачем терзаешь душу ты убогой твари, навеки разлученной с ее любимым господином, ее великодушным Рамачандрой? Если б меня Господь считал своим слугою, то не покинул одного, вознесшись в высшие чертоги, призвав к себе Сугриву и жителей Кашалы всех до одного». Вот тут пошла аргументация Ханумана. Значит, сюжет повторяется. Преданный опровергает утверждение Нарада о том, что он стяжал высшую милость, а дальше указывает на того, кто стяжал большую милость, чем он. Вот аргументация начинается. «Если б меня Господь считал своим слугой, то не покинул одного, вознесшись в высшие чертоги, призвав к себе Сугриву и жителей Кашалы всех до одного». То есть Хануман говорит, если бы Господь считал меня своим слугой, он бы меня с собой забрал, то есть убил бы. Сделал бы так, что я погиб, и с ним вознесся в высшие миры. А он меня здесь на земле оставил. Вот я теперь один в одиночестве должен здесь прозябать. И какая уж это милость? Никакой милости речи быть не может. А вот Сугрива, пожалуйста. «Ты слишком добр ко мне, о Божий странник, но напрасно полагаешь, что Бог ко мне благоволит лишь потому, что некогда дозволил ему услугу оказать». То есть то, что когда-то он мне дозволил ему послужить, совсем не означает, что он мне милость оказывал. Вот если бы он мне оказывал милость до сих пор, вот тогда да, тогда я признаю, я по-прежнему в его милости. А так это была случайная, мимолетная милость. «Теперь Господь сошествовал в Матхуру, являя там венец великолепия и власти. Теперь Господь сошествовал в Матхуру, являя там венец великолепия и власти. Та милость, коей Он награждал меня, лишь капля малая в безбрежном море милости к пандавам, песчинка у подножья заоблачной Сумеру. В испытаниях несчетных, неспосланных им с малолетства, среди которых отравление ядом невиннее всего, пандавы показали миру все добродетели, которыми прославлен может человек, то верность долгу, целеустремленность, мудрость, честность, преданность, любовь». Итак, Ханумана говорит, что вот у пандавов есть зримые признаки преданности. У меня таких признаков нет. Пандавов Господь подверг суровым испытаниям, и в этих испытаниях выкристаллизовывались их качества, и эти качества преданности. Как бы ни страдали, как бы ни мучились, каким бы испытанием пандавы ни подвергались, они всегда показывали свое качество вайшнава, качество преданности. Итак, повторим. Да? «В испытаниях несчетных, неспосланных им с малолетства, среди которых отравление ядом невиннее всего, пандавы показали миру все добродетели, которыми прославлен, быть может, человек. То верность долгу, целеустремленность, мудрость, честность, преданность, любовь». Пандавы показали миру вот такие качества. Верность долгу, целеустремленность, мудрость, честность, преданность, любовь. Вот Ханумана говорит, я этими качествами обладаю в малой степени, а какими-то вообще не обладаю. «И всегда Господь был подле них, слугой, возницей, поверенным в делах, посыльным, стражей при дворе. Он охранял их по ночам, на торжествах и на обрядах скорбных, распорядителем при них служил. Он им поклоны клал земные и пред народами их славу оглашал». Значит, здесь Хануман говорит, что Господь проявил большую гамму, большее разнообразие отношений. А перед Хануманом никогда Господь не клал земные поклоны, а никогда не участвовал в мирских обрядах, торжествах, скорбных погребальных обрядах. Никогда Господь не участвовал. Не был посыльным у Ханумана. То есть у Ханумана, допустим, возникли какие-то с кем-то взаимоотношения, как какие-то противоречия, и он не посылал Господа Рамачандру уладить его споры. Напротив, он сам был слугой, был на посылках у Господа Рамачандры. А вот в случае с пандавами Господь вечно передвигался между станами пандавов и куравов. Вечно улаживал какие-то дела. На посылках был. Участвовал в обрядах погребения. Помните, после этой великой битвы, когда они предавали земле своих родичей, Господь распоряжался на погребальном огне. Итак, «и всегда Господь был подле них слугой, возницей, поверенным в делах, посыльным, стражей при дворе. Он охранял их по ночам, на торжествах и на обрядах скорбных. Распорядителем при них служил. Он им поклоны клал земные и перед народами их славу оглашал». Я даже не припомню, на что он ради них не шел. Столь велика его любовь к пандавам. Он был слугоем и их сопровождал в скитаниях. Он был им другом и братом старшим был. Но самое чудесное, он дозволял играть им те же роли. То есть происходило некое взаимодействие. Господь был им слугой, и они ему были слугами. Вот это вот новый квантовый скачок, новый уровень взаимоотношений. Когда друзья, то есть когда друзья уже на равных, они могут друг другу поручить какое-то дело, могут друг друга попросить что-то сделать. А в случае с Хануманом такого нет. Господь дозволял Хануману приблизиться лишь на расстоянии слуги, позволял ему служить. А вот чтобы самому служить Хануману, такого не было. А в случае с пандавами, в отношениях с пандавами, это сближение усиливается, их отношения становятся более интимными. Пандавов стольный град, где жил он подле них, с тех пор стал местом богомолья, наподобие священной пущи, где старцы предаются суровым покаяниям. Тут речь идет о лесе Наймишарани, куда принято ходить на богомолье, как священное место. И вот здесь вот Хануман говорит, вообще священные места – это какие-то печоры, да, какие-то пещеры, где старцы предавались покаяниям, это берег реки, это какие-то священный лес, подножье горы. В общем, место в христианской традиции, в православной, называется пустынь, да? Некое место, где ты остаешься наедине со Всевышним. А вот города, какая-нибудь обитель святая, да? Какой-нибудь ашрам, там Васиштхи Муни или еще какого-нибудь мудреца. Вот это священное место. Или, например, место, где Господь Шива восседает, и тут, там ничего мирского не происходит, туда приходят ищущие спасения на богомолье, обходят Кайлаш, гору Кайлас, которую, я надеюсь, мы когда-нибудь обойдем с преданными. А вот города, где царят мирские страсти, никогда не считались и не были местом богомолья. Потому что город – это место, где собираются миряне, обыватели, происходит торговля, кипят страсти, кто-то кого-то обманул, кто-то кого-то обругал, кто-то занял путем интриг царский трон и так далее. То есть это священным местом никогда не было и не должно быть. Потому что святые в городах не живут, святые уходят из городов. Кришна в Гите говорит, признак святого – это отстраненность от массы людей, от общей массы людей. И в Бхагавад-гите, в классическом варианте с комментариями, Свами Махараджи, там говорится, что человек должен уйти и жить в уединенном месте. А, и Санатана Госвами тоже в Упадишамрите говорит, что преданный должен жить в Мадхуре, в краю Мадхуре, то есть вообще удалиться. Да? А вот здесь Хануман говорит, случилось чудо, беспрецедентный случай. Пандава в Стольный град, то есть место мирских страстей, где жил он подле них с тех пор, стал местом богомолья наподобие священной пущи, где старцы предаются суровым покаянием. То есть город стал священным местом, потому что не потому, что там Кришна был, а потому, что там пандавы. Пандава в Стольный град. Там Кришна дела мирские с пандавами вел, и поэтому это место стало священным. 79-й текст. Ну что, можно на этом остановиться? Есть кто-нибудь хочет распустить руки? В переносном смысле, естественно. Не о буквальном речи. Или наступить на любимую мозоль кому-нибудь?
Есть вопросы.
Вот Вишакха.
Страшно задавать
его. А.
Вот он. Пустой.
Как? Пустой. А, пустой, все. Да, Сананда.
Вот этот очень тонкий лед с этим. Если мы переходим в другое измерение, и кто-то превращается в того, кем он не есть час, на примере солнца все понятно, но также люди приходят к выводу, что, например, там, в каком-то другом измерении я там Шива. И вот есть только одна подпорка, которую я знаю, что костыль такой, чтобы не свалиться, эту всю концепцию, что Шива уже сейчас есть, и я никак не могу им стать.
Но вообще Шивой душа может стать. Она не может стать Сада-Шивой. А Шивой... Ведь Шива и вообще как любая личность – это сущность многогранная. И Шива, о нем можно говорить повелитель материи, то есть повелитель природы, муж природы. А можно говорить как Господь-Вседержитель, как ипостась Всевышнего – погруженная, это Всевышний, погрузившийся в материальный мир, становится Шивой. Можно и так говорить. Вот разные ипостаси одной и той же личности. Так вот, в терминах повелевания материей душа может стать. В этом смысле она может стать Шивой, как повелительница материи. Перед самым спасением, прям за секунду до перехода в иное измерение, в пятое измерение, матушка Парвати подходит к нам, приближается со сложенными руками и говорит: «Я твоя раба, повелевай мной, как хочешь». В это мгновение душа становится Шивой. Естественно, если он повелся на эту приманку, то он снова, эта душа становится Дживой снова. Эта сущность сознательная, она, как только она думает: «О, я обладаю... Это такое большое все мое». Это как в анекдоте, когда карлик женился на большой-большой-большой женщине. Вот, значит, он ползет по ней и говорит: «О, какое большое все мое». И вот в этот самый миг, когда Парвати предлагает себя Дживе, Джива становится Шивой. Если Джива соглашается на это предложение, она снова становится Шивой, потому Дживой, и Парвати им вертит, как хочет, снова попадает в ее чары. А Шива, он никогда Парвати не бывает очарован. Он бывает очарован в очень редких случаях. И то это уже не Парвати, а это Махини. То есть это когда Господь Вишну принимает женственный облик. Но природой Шива никогда не очарован. При этом природа всегда себя предлагает Шиве, но Шива не соглашается, он не очарован ей. А Парвати Дживе предлагает себя в какое-то мгновение. Если Джива отказывается от ее предложения, он ей говорит: «Обещать не значит жениться». Как в таких случаях говорят. Поженимся, созвонимся. Вот когда Джива говорит «созвонимся», в это мгновение, это качественный переход, душа становится свободной, она в пятое измерение входит свободной. То есть она избавляется от пут Парвати, от пут Пракрити. Потом проходит время, и когда уже мукти, следующая ипостась Ширадхи, по фамилии Мукти, тоже со сложенными ладонями, говорит, я полностью принадлежу тебе, свобода, освобождение, я полностью принадлежу тебе, бери меня. И если ей он, душа говорит, созвонимся, то эта душа переходит, претерпевает новый квантовый скачок, новый переход в измерение, в мир Бхакти. Там его уже встречает Бхакти. Вот Бхакти уже никогда не предлагает себя. Потому что там, в том измерении, душа сознает, что она слуга и не господин. Ни господин на Пракрити и не господин Мукти. Что вы хотели добавить? Может быть, хотели потрясти устои? Ладно. Вишак, вы хотели отколоть номер? В переносном, конечно, смысле. Не буквально.
Я хотел.
Отколоть. Нет, я слушаю.
А, да, значит, не тебя надо хотел отколоть.
Сначала, что пятое измерение восприятие разума, а потом сказали восприятие сознания. Уточнить.
Ну, то, что мы с вами обозначаем термин сознание, физики не используются, они называют это разум. То есть, если говорить мирским слогом, то разум. А в терминологии вайшнавизма, вообще в ведической терминологии, это сознание. Пуруша, наблюдатель, обладатель. Ты помните, я говорил, что само по себе изучение санскрита позволяет нам понимать философию. Потому что там ассоциативный ряд или синонимичный ряд, он позволяет раскрыть понятие. То есть два определения или два слова, относящиеся к одному явлению, устанавливают тем самым между собой родство. И мы понимаем, что между этими словами или между этими понятиями есть связь. И это позволяет нам понимать мироустройство. Ну, например, наблюдатель и обладатель в санскрите обозначается одним словом – пуруша. Да? Смотрите, оказывается, наблюдатель, он же и есть обладатель. То есть, тот, кто наблюдает, он обладает этой природой. То есть, он ею повелевает. Вот в русском языке таких ассоциативных связей нет. Нам, чтобы понять, что наблюдатель и обладатель – это одно и то же, нам нужно изучить квантовую физику, в которой мы понимаем, что наблюдатель формирует мир, то есть обладает им, творит. А в санскрите очень просто – пуруша. Пуруша он и наблюдает, и он обладает, то есть формирует, образовывает. Вот всего двумя словами. И то, что понимает какой-нибудь первоклассник в какой-нибудь ведической гурукуле или в какой-нибудь толе, в средневековый, западному человеку нужно было несколько веков пройти, чтобы это понять. Ну что, какие-то еще, может быть... Кто-нибудь хочет еще резать по-живому? В переносном смысле.
Ну, получается, пятое измерение – трансцендентное измерение.
А что такое трансцендентное?
Ну, вот о чем мы говорим, восприятие сознания.
Что такое трансцендентное?
Не материя.
Что такое материя? И меня всегда, значит, вот точно вы режете по-живому. Я не знаю, что такое трансцендентное, я не знаю, что такое материя. Вернее, у меня есть некое понимание этого, но я не уверен, что оно соотносится с вашим пониманием.
Ну, вот я говорю, восприятие сознания, измерение трансцендентное. Как еще объяснить?
Понятно. Как еще объяснить измерение трансцендентное?
Некий термин этого измерения.
Вне
возможного чувственного восприятия.
Естественно. Значит, давайте тогда обозначим то, что мы наблюдаем или регистрируем чувствами, мы обозначим словом материя. То, что находится не просто за гранью нашего наблюдения, нашей регистрации, а даже не может быть нами зарегистрировано, мы назовем трансцендентное, да, или духовное. Это чисто вопрос терминологии. Значит, ваш вопрос в чем заключается? Что
Ну, то, что мы говорили о пятом измерении, можно ли сказать, что это измерение трансцендентное? О чем в Писании говорят?
Значит, давайте я попробую расшифровать. О чем еще? А о чем Писание говорит?
Ну, о самом понятии трансцендентном.
Ну вот я трансцендентный даже не встречал такого слова. Вот Шримад-Бхагаватам, который вышел год назад, я не встречал слова трансцендентный.
Я встречал с ваших уст в лекциях.
Трансцендентно? Серьезно? Ужас. Может, я кого-то троллил. Ну ладно, неважно. Значит, действительно, пятое измерение – это нечто, что, это некая реальность, которую чувствами зарегистрировать мы не можем. Мы не можем ее взвесить. Мы не можем ее подвинуть. То есть у нее нет инертности. У нее нет массы. Масса – это мера инертности. Масса – это мера трудности при сдвигании какого-то объекта. Вот чем труднее сдвинуть объект, тем у него больше масса. То есть, соответственно, масса – вещь относительная. Где-нибудь в невесомости вы можете сдвинуть скалу. То есть, у нее в этот момент у нее масса ноль. Так вот, в пятом измерении мы не можем… У тех объектов нет массы, мы их не можем сдвинуть. Мы не можем их обхватить, измерить. То есть, мы не можем их разумом понять. А охватить мы их не можем, поэтому адхокшиджа необъятная. Необъятная не в буквальном смысле, вот взять и объять ее, ну, там, или что-то, а объять в смысле дать определение от начала до конца. Вот, например, когда я говорю, вот это зеленое, это значит, я объял. То есть я объял свойства, цветовое свойство. Ну, там предметов нет, нет цвета, конечно. Все мы прекрасно понимаем, что цветов нет. Это просто дребезжание элементарных частиц на такой частоте, которая нашими колбочками, или точнее даже мозгом, или умом воспринимается как синий или зеленый. То есть оно что-то начинает меньше дребезжать или медленней. И мы это уже воспринимаем, это дребезжание, как красный цвет. А что-то еще медленно начинает дребезжать. И мы это дребезжание воспринимаем как звук. То есть весь мир – это просто набор всяких дребезжаний, которые мы пятью чувствами воспринимаем и умом. А вот мир, который вы обозначили слово «трансцендентный», его колебания настолько тонки, что в нашем уме они никак не фиксируются. Мы их просто не способны зарегистрировать. Как фотопластинка не может зарегистрировать радиосигнал. Какой бы вы сильный радиосигнал ни пускали, вы на фотопластинке ничего не отразится. А если вы пучок света пустили, то мы увидели белое пятнышко на ней. Вот так же наш разум, он не способен уловить колебания. Шридхар Махарадж говорил о волна. Не способен уловить волны некой реальности. Вот та реальность... Волны, которые мы в принципе не можем, как бы мы ни старались уловить, она называется трансцендентная. То есть она за границами нашего ума, за границами нашего разума. А есть реальность, которую разумом мы можем охватить. Это брахман. Брахман мы разумом можем уловить. Или его присутствие. Присутствие брахмана, то есть... Некая сингулярность. Сингулярность – это однородность. Но однородность простейшая. Например, мы берем воду. Да? Это она однородна, но структура сложная. А когда мы берем примитивно самую простую структуру, и она однородна, вот это вот называется в физике сингулярность. Вот рассудком мы можем понять сингулярность. То есть, когда не происходит ничего, никакого движения. А вот движение, которое за гранью этой сингулярности, за гранью брахмана, а движение со знаком минус в противоположную сторону, мы рассудком уже не можем понять. Оно просто не будет улавливаться. Это другое измерение. Измерение мира преданности и красоты. Там, где все ставится с ног на голову. Добро становится злом, грех становится добродетелью. Добродетель становится грехом, зло становится добром. Все меняется. Ну что, какие-то, может, кто-нибудь хочет еще прицепиться? В переносном, конечно, смысле.
Хорошо. Это получается, что те идеи, которые мы обсуждаем, это являются частью этого мира, поскольку мы можем различить одну идею от другой. Есть некая, ну, то есть какая-то что-то выше, что-то ниже. То есть существует некое понимание. Следовательно, мы можем, ну, как-то дать определение, понять, что выше, что ниже, значит, это часть материального получается.
А то, что в наших умах оседает, это да, это часть материального мира. Когда нам говорят о играх Кришны, мы неизбежно это сопоставляем с теми образами, которые регистрировали в нашей жизни. Когда мы читаем про то, что Кришна пинком заставил, что там, телегу, да, на несколько йоджин взлететь. Мы что? Мы берем телегу, на которой Герасим уехал, да? Не сказав ни слова почему-то. Берем младенца, внука своего, да? Смотрим на его жирную розовую ножку и представляем, как он этой ножкой толкнул, и телега улетела на несколько йоджин, на 30 километров в высоту, да? Вот то, что мы с вами представляем, это, конечно, все материальное. Но дело в том, что по мере приближения к границам точки невозврата, по шкале преданности, по шкале веры, самопожертвования и служения, нам более естественным становятся игры Кришны, и совершенно чудовищными, невероятным становится то, что мы здесь с вами наблюдаем. Вы понимаете, что ведь проще ткнуть телегу ногой, и она улетит на 30 километров в небо, чем ткнуть эту телегу и ушибить палец. Это невероятно. Вот по мере приближения к области, где мы все поехали, самое невероятное становится более совершенно естественным. Но для этого мы должны быть в кругу вайшнавов, пытаться быть в кругу тех, для кого это уже естественно. А так, то, что мы себе воображаем, это все материально. Мы единственное можем предположить, что запредельная реальность существует. А вот какая она, как она выглядит, вообще какие там механизмы взаимодействия, ну, не нужно предполагать. Потому что все, что мы предположим, будет ложное. И если мы это примем за правду, то мы заблудимся в иллюзии снова, причем в еще более коварной. Вот. Это называется сахаджия. Сахаджия, они имеют некое представление о мирских отношениях и транслируют их на то, что происходит там, за горизонтом событий, в области игр Кришны. И они живут собственными воображениями, собственными иллюзиями, собственной реконструкции событий. Только поэтому Шрила Шридхара Махарадж был против того, чтобы мир преданности рисовался, то есть изображался, чтобы мир преданности делали предметом искусства. Рисовали преданных, рисовали сценки Вриндавана на обложке, то есть на поверхности. Вот он говорил, что максимум, чего мы можем себе позволить на воротах, на обложке, ну, то есть то, что обращено во внешний мир, это, вот он говорил, раковины, цветки лотоса, караталы, да, мриданги. То, что относится к нейтральным отношениям. Кто-нибудь хочет еще из места в карьер? В переносном смысле? Или кто-то, может, отчебучить хочет?
Дандават Махарадж, а получается, что, скажем так, после финального квантового скачка, да, то есть когда душа как бы встречается с бхакти, она уже перестает быть пурушей, то есть она перестает не только быть владельцем чего-то, но и перестает воспринимать условно окружающий ее мир новый, или просто там восприятие другое, которое мы не можем осмыслить себя.
Она, конечно, перестает воспринимать как субъект, но начинает воспринимать как объект. А мы не можем сделать Кришну, ну, под Кришной я понимаю тот мир, да, мы можем сделать Кришну предметом наблюдения, то есть исследовать его. Но если Господь того захочет, Он может сделаться видимым для нас. То есть в этом мире, когда мы субъект, мы можем предметы, вот Нитьянанда говорит, это называется материальные предметы, то есть не то, что мы можем сделать предметом своего наблюдения, объектом наблюдения, это называется материей. И мы можем исследовать это. Мы можем узнать величину, можем узнать цвет, скорость движения, ускорение в моменте и так далее, да, линейное ускорение. Мы можем это все исследовать. А вот когда происходит последний квантовый скачок, мы ничего не можем исследовать. Потому что... А что такое исследование? Для того, чтобы нам что-то исследовать, вот вначале мы пример приводили с часами. Чтобы узнать, как устроены часы, что мы должны? Мы должны шмякнуть их об землю и посмотреть, как они устроены. Но когда происходит последний квантовый скачок, мы не можем ни обо что шмякнуть. Потому что мы такие мелкие, что нас будут шмякать и смотреть, что у нас внутри, какие у нас там пружинки. И в зависимости от того, какие у нас пружинки, нас будут раскладывать по тем или иным коробочкам. Их там основных 5 коробочек, да? И извлекать, когда нужно. И вот когда извлекают, тогда мы что-то можем чувствовать. То есть для служения, ну, например, кого-то пригласили, кому-то поручили собрать цветы для гирлянды, да? И мы по характеру служения мы должны знать размер шеи Кришны. Потому что как мы будем собирать гирлянду? Иначе мы будем думать, что у Кришны шея... прежде всего, когда нам скажут собрать для Кришны гирлянду, это как пример, да? Мы обратимся к Шримад Бхагаватам. В Шримад Бхагаватам сказано, что он затмевает собой небосвод, он больше наибольшего и так далее. И что, у нас гирлянды мы будем собирать до морковкиных заговин. Потому что, ну, размер-то большой, да, это значит, надо много-много йоджан. Когда в писаниях ведь сказано, вот лежит Господь Нараяна на своем ложе во Вселенском океане, и вокруг его шеи гирлянда из лесных цветов. Мы дальше смотрим размеры Нараяны. Размеры там совершенно фантастические. Значит, нам надо идти и собирать такую гирлянду. Вот. Для того, чтобы не было такого казуса, потому что люди сидят, ждут, нам приходит метрика, что шея у него 8 сантиметров. Значит, нам венок надо вот такой примерно собрать, ну, сантиметров 40, наверное. Да? Чтобы не очень болтался, когда они побегут, чтобы он не запутался и не упал. Значит, где-то вот до уровня живота. Вот в такой мере мы можем знать его рост, размер шеи, размер ноги, размер головного убора и так далее. Вот в этой мере, да, но не больше. Если мы захотим измерить его 90-60-90, то у нас ничего не получится. Если мы захотим измерить, а потом рассказать, или подглядеть, а потом как сделать с ним селфи, и потом показать, что вот где я был в прошлой ночью, то пленка будет засвечена, ничего там не получится.
А мы можем ориентироваться?
Я вот еще пример приведу, из квантовой физики. Дело в том, что мы, как известно, да, в квантовой физике мы можем знать о предмете только в момент его фиксации. Ну, как бы, с чего началась квантовая физика, да? Поставили источник света, я сейчас не буду рассказывать, путем каких экспериментов, выяснилось, что свет, он не льется, как нам кажется, да? А он такими порциями, стреляет порциями. То есть, грубо говоря, есть, скажем, 10 килограмм чего-то, и мы начинаем уменьшать эту массу. Только вот никогда не будет, чтобы оно стало 9,5, там 9 с четвертью, и потом 9. Масса будет уменьшаться 10, 9, 8, Вот точно так. Это пример как свет. Или, например, как бы в финансовой области. Да? Допустим, я хочу вам заплатить копейку. Допустим, копейка, ну или рубль – самая маленькая валюта в этой стране. И я вам хочу заплатить копейку. И никогда не будет такого, что я вам заплатил 3/4 копейки, 4, там, половину копейки, 3 и так далее. То есть платеж не будет плавный, а будет... Вот есть копейка, теперь в следующем мгновении у меня ее нет, и она у вас появилась. Вот точно так же свет распространяется. Никогда не будет плавного уменьшения света. Вот когда что-то светит, оно просто уменьшается. Вот нам кажется, что лампочка светит себе и светит. На самом деле мы не видим, но она гаснет. Просто вот процесс ее угасания нам кажется таким плавным, что мы не видим, как она гаснет, гаснет, гаснет и гаснет. Потом происходит квантовый скачок, и она уже не гаснет. Но поначалу она гаснет порциями такими. Вот. Так вот вопрос. А что происходит между вот этими квантовыми состояниями? Вот в случае с копейкой. Вот я вам плачу копейку. Копейка есть у меня. В следующее мгновение она есть у вас, а у меня ее нет. А вот в этот промежуток, когда копейки еще нет у меня, уже нет у меня, у вас еще нет, где она? У кого она? Вот точно так же мир устроен, что мир – это нагромождение квантов. И эти кванты существуют в квантах времени, в квантах пространства. Так вот, квант, переходя из одного места в другое, это происходит мгновенно. Он есть, и потом он сразу в другом месте. А вот как он переходит, мы никогда не заметим. Так вопрос. А вот, в этом провале, да, вот в этом вакууме условном, где он находится и в каком виде? Что там происходит? Мы никогда не узнаем. Наблюдатель никогда не узнает, что существует между состояниями. Это постулат квантовой физики. Мы никогда об этом не узнаем. А каков ответ? А там происходит все, что угодно. Да, потому что это же по теории вероятности, по постулату вероятности, там не то, что ничего нет, а там есть все, что угодно. Так вот это и есть трансцендентный мир. Там все, что угодно. Мы с вами живем в материальном мире, в мире регистрируемых нами состояний. Мы это можем называть... Что такое квант? Вообще это состояние. Вот эта регистрация состояний и есть то, что мы называем миром, окружающим миром. А вот между состояниями, между вот этими квантами или точками состояний, что происходит? Все, что угодно. Это и есть духовный мир, трансцендентный мир. Это не то, что там ничего нет, а там все, что хочешь, есть. И там... Что-что?
Да, это не Ниргуна?
Ниргуна, да. Но это не значит, что там нет ничего. Это значит, что там есть все. И вот там мы не можем быть наблюдателями. Наблюдателями мы можем быть в квантовом мире, вот в нами регистрируемом мире вот этих состояний. А вот между этими состояниями мы не можем быть наблюдателями. Это я аналогию с квантовой физикой. Мы там не можем быть наблюдателями, если нам туда гипотетически дозволено. Ну, просто наша вибрация должна сравняться с той вибрацией. А та вибрация не подчиняется никаким законам. Там все подчиняется кшетра-гья, то есть сознательному сознающему. Сат, чит и ананда. Вот если нам удастся как-то, каким-то образом завибрировать на той частоте, но она совершенно непредсказуема. Вот как вы можете вибрировать на непонятной частоте? Вы не знаете... В следующее мгновение, какая будет амплитуда, какая будет частота, какая будет еще в физике есть поляризация, да? Это всегда непредсказуемо, и нам нужно каким-то образом сделаться точно так же непредсказуемым. Когда это происходит на физическом мире, это выглядит как в мире вот нашем наблюдаемом, это выглядит как оболочка этой частицы сознания, ее начинает перекашивать. У нее суставы вылезают, там, или слезают. У нее, значит, волосы дыбом. Слезы льют в таком количестве, что не хватило бы объема тела. Жидкости в теле не хватит, сколько слез выливается. Происходит такое съезжание масс. Там, значит... Происходит такая метаморфоза, о которой ходят легенды. Вот. Ну, это дрожь, это бросает то в пот, то в холодный, то в горячий пот. Это катание по земле, это бред. Это все отголоски того, что душа вошла в такую турбулентность, непредсказуемую, но при этом эта душа повторяет, но повторяет с неким синкопом, с некой задержкой, да, повторяет непонятную вот эту вот межквантовую вибрацию. И, конечно, в этом мире начинается там такой разнос, и тело оно не может выдержать просто. И там мы, конечно, не наблюдатели. Мы там можем вибрировать, дрожать с неизвестной поляризацией, с неизвестной частотой и с неизвестной амплитудой, но генерировать ее мы не можем. Так вот, когда душа, когда живое существо получает посвящение в линию рупы, то проводник или посредник, он вот эту вот непонятную вибрацию, от которой начинает идти в разнос, да, он укладывает в некий ритм, в некую вибрацию, она называется мантра Хари Кришна, и происходит некое угасание вот этого непонятного, вот этой вибрации непонятной, в некую упорядоченность. Да, происходит некая упорядоченность и некая спутанность. Примерно так. Вот в квантовой физике тоже есть понятие спутанность, да. Ее называют запутанность, но вообще это спутанность от слова гуны или путы. Вот одно из переводов. Слово «гуна» – это путы, то есть это нечто тебя связывающее. Вот. Вот есть такая спутанность. Ты беру две частицы и меняй свойства одной. Да, феномен объяснить не могут. Две элементарные частицы, их спутывают при рождении, при так сказать, генерации этих частиц, они становятся спутные. Мы меняем состояние одной, то есть как бы допустим, мы ее переворачиваем на 90 градусов, и та частица, которая вообще ничего не знает про первую, она тоже переворачивается, но на 90 градусов в другую сторону. Мы меняем свойства этой, и то та меняется. Вот это называется спутанность, она необъяснима, потому что между ними не существует никакой коммуникации. Между ними не существует никакой коммуникации в нашем зримом мире, в мире понятном, привычном. Но между собой они же как-то связаны. И вот это вот то, как они связаны, это связано вот этой самой трансцендентной, то есть запредельной связью, неуловимой для нас. И вот если душа вошла в спутанность с вайшнавом, если речь идет про нашу линию, с вайшнавом из линии рупы, она вошла в какую-то невидимую для мирского глаза спутанность, то она начинает повторять, не копировать, да, а повторять состояние той души, того субъекта, ачарьи, да, по ходу его вибрации. Вот такое происходит. Там что-то происходит, и здесь что-то с ним такое происходит. Поэтому действия вайшнавы иногда непонятны. Он для видимого мира необъяснимый. Он может действовать совершенно... Вот Кришна говорит, ты всегда... Ты никогда не хули вайшнава. Да? Вайшнав может... мой преданный может даже всех живых существ во Вселенной уничтожить. Ему за это ничего не будет. Да потому что он просто спутан. У него он в состоянии спутанности с генератором того мира. И то, что здесь происходит, вот в результате этой спутанности, он может погубить целый мир или прийти с благой вестью, или еще что-то сделать. Понять это невозможно. Иисус Христос говорил, пути Господни неисповедимы, то есть непонятно. Для нашего глаза это могут быть какие-то чудеса. Пятью рыбаками он накормил. Пятью рыбаками кого-то накормил. Прошелся по вину, да? Ну, какие-то вот такие чудеса. Понять невозможно, как это можно пройтись по вину и рыбаками кого-то накормить.
Хорошо. Да. Ну, то есть, получается, душа не отлетает в момент, если метаморфоз, ну, как бы в теле остается?
Да душа не, вообще никогда в теле. В теле не, нет души. У тела нет такого места, где есть душа. У души есть спутанность с телом. Но это не значит, что душа внутри тела. Душа – это… У души нет понятия «внутри», «снаружи». Душа – это оператор. Оператор дрона. Вот сейчас есть такие беспилотные самолеты, да? Дроны, да? Этот дрон, он исполняет волю оператора. Оператор сидит со смартфоном или с каким-то пультом управления. Этот дрон, он летит, там, стреляет в кого-то или посылку доставляет, в зависимости от задания. Но сказать, что оператор находится в дроне, это неправильно. Оператор находится вообще непонятно где. Оператор может находиться на другом континенте, а может находиться в 10 метрах от этого дрона. Вне пространства. Оператор может вообще даже управлять не руками, а вот наверняка сейчас есть, что можно мыслями управлять. А? Пока нет. Ну, я вот читал, что значит, эксперименты, что теперь мышкой можно управлять глазами. Вот ты по экрану вот так вот гуляешь, и как-то экран, он твои зрачки считывает. Есть такое. Ну вот, оператор может, например, лежать где-нибудь в отключке и вот, значит, представлять себе этот дрон, а дрон будет там летать, стрелять или посылки доставлять. Или за кем-то там подглядывать, да? Вот точно так же душа, она не находится в теле. Она оператор, находящийся где-то. И то, что... И существует некая связь с этим вот дроном. И эта душа через дрон смотрит вовне. И она просто с этим дроном в иллюзии. Так срослась, что ей кажется, как тому самому оператору, ему в какой-то момент может показаться, что он летит. Да? То есть он забудет, что он тут управляет, а ему кажется, вот как в компьютерной игре тебе кажется, что ты ходишь и стреляешь немцев. Да, у нас же во время войны... С кем война была? С немцами? Вот, в Ненецком автономном округе. Ну вот, и в какой-то момент нам кажется, что мы идем и стреляем в немцев. Но это иллюзия. Точно так же, как нам кажется, что я в теле нахожусь. Тело действительно перемещается. Вот, кстати, еще такой один постулат. Ну, даже не постулат, сейчас физики к этому склоняются, что пространство, как понятие, это производное от сознания, от наблюдателя. Вот. По-научному это так звучит. Пространство есть функция наблюдателя. Это функция. Как, например, причинно-следственная связь есть функция сознания. То есть причина и следствие существуют в голове. Вот точно так же и пространство. Это функция наблюдателя. Вот оператор, душа, где-то вне пространства времени формирует некую функцию. И эта функция называется пребывание в пространстве. И дальше следующий образ, с которым он себя отождествляет, оператор, начинает вот в этой функции пространства перемещаться. А смерть – это просто выключение связи с дроном. Просто оторваться от цветного монитора. Раз. Они, там, в том мире, они будут это называть смертью. А ты просто... оторвался, отстегнулся, кабель выдернул. Потому что сразу пошла другая вещь.
Давай, Махарадж, у меня вопрос. А что тогда йоги выталкивают через чакру, сахасрару?
Йоги расстаются с телом. И выглядит это как, что они выталкивают... Что они душу выталкивают или выскакивают. Выглядит это так. На самом деле происходит просто аннигиляция. Там же, понимаете, не просто душа вылетает. Это вот на рисунках нарисована такая звездочка, она улетает в высшие миры. А при этом происходит мистический огонь. То есть тело сгорает. Вы не можете вытолкнуть свою душу, не растворив прах во прахе, воду в воде, огонь в огне, воздух в воздухе. Это происходит одновременно. Выглядит снаружи это как тело предалось мистическому огню, сгорело. А душа, она не живет в теле. У души нет пространственной характеристики. Это брахман.
Махарадж.
Да.
Получается, эта картинка неправильная, вот эта вот. То есть сидит йог, там весь заросший, и огонек вылетает.
А он при этом должен сам сгореть.
А, ну, правильно. Значит, картинку...
Он должен заняться огнем. В Бхагаватам в конце первой книги описано, как... Дритараштра, да? Который слепой был. Дритараштра и Драупади. Ой, как ее звали? Гандари. Они загорелись. Там сказано, что душа их отлетела, и они сгорели. Загорелись, и душа их улетела там в свет куда-то, да? И когда описано, что душа улетает... Помните, Кришна кого-то убил, а Дурьотхана убил, и вдруг появился огонек, который вошел в тело Кришны. Вот. Ну, как бы душа. Но это кажется нам, вот, сторонним наблюдателям. А для существа шестого, пятого измерения никто никуда не залетал. Там происходит слияние, что ли, как-то, или поглощение, но поглощение в сфере сознания. Вот как вот сейчас преданные тревожатся о том, что взлетел биткоин. Вот куда он взлетел, скажите? Вот, ну, по шкале, по виртуальной шкале он взлетел. Ну да, но он же никуда не взлетел, да? Вот, кстати, а биткоина нет такой монетки?
Ну, есть.
Железочка есть?
Имитация. Ну, как имитация? Ну, ей не расплатишься.
А? Сувенир, да. Вот сувенир никуда не взлетел. Вот точно так же и душа никуда не улетела. Если мы смотрим с вами графики, выдуманные в голове, мы говорим, биткоин взлетел. А куда он взлетел-то? Где низ, где верх? Но на графике мы можем просто сделать такое построение. Точно так же и душа. Она никуда, она в тело ни в какое не вселяется и не выселяется. Она находится, ну, такой виртуальный биткоин, виртуальная частица сознания.
А мы можем ориентироваться на видение духовного мира нашими ачарьями?
Да, нам и нужно ориентироваться на это видение, но чем ближе мы к ним по шкале служения, тем наше видение все больше и больше становится конгруентно с ними, совпадает. Если мы не на одной волне с ними, то мы неправильно будем ориентироваться, мы будем, но мы неправильно будем это все понимать. А потом наши ачарьи, они... Шрила Шридхара Махарадж говорил, не пытайтесь увидеть Кришну. Сарасвати Такур говорит, не пытайтесь увидеть Кришну. Обретите такие качества, чтобы Кришна вас увидел. То есть не пытайтесь быть субъектами. То есть лезть из кожи вон в переносном смысле. Чтобы увидеть глазами ачарьи не нужно. В слове «Хранителя преданности» есть глава, она называется «Дхама», да, или «Святая Дхама». Вот начинается она с заявлениями преданных, которые вернулись с парикрамы. И Шридхара Махарадж говорит, вы были в Святой Дхаме, а вернее, они говорят, мы прошли по Святой Дхаме, и мы получили великое наслаждение. We enjoyed it. И Шридхара Махарадж чуть не поперхнулся. В буквенном варианте этой беседы это незаметно, а на пленке там он как-то его так... Ну, видно, что что-то его так подернуло. В смысле вы получили большое наслаждение? От чего? От Святой Дхамы? То есть вы... И дальше вот он рассказывает, что не пытайтесь сделать все, что относится к трансцендентному, запредельному миру, не пытайтесь сделать предметом своего наслаждения. Как-то вы получили наслаждение. Старайтесь доставить ему наслаждение, но извлечь наслаждение из дхаммы не нужно. То есть не нужно пытаться увидеть глазами ачарьев, но нужно, служа им, войти в некую вот этот вот, как один современно-политический деятель сказал, разнотык. Вот. Есть один у нас тут правитель, который блещет своими. В общем, говорит, разнотык. Вот надо говорит, войти в разнотык. Это есть вот вибрации непонятного свойства. И тогда вот, вот в этом состоянии вы увидите ту реальность. Да.
Еще один вопрос.
Да, пожалуйста.
Вопрос о переносном смысле, в кавычках. От чего пошла эта традиция?
Традиция говорить в переносном смысле?
Я не знаю. Видимо, откуда фраза?
Какая?
В переносном смысле.
Да? Это как горбун подходит. Мама, откуда у меня горб? От верблюда. Это в переносном смысле? Ну ладно, кто-нибудь хочет еще доказать, что он не верблюд? В переносном смысле. Не в буквальном смысле. Или кто-нибудь, может, хочет положить руку на сердце? Ну что, давайте на этом сегодня закончим.